Пока я философствовал об обязанностях человека, одно событие заставило меня задуматься о своих собственных обязанностях. Тереза забеременела в третий раз. Слишком искренний с самим собой, слишком гордый внутренне, чтобы допустить противоречие между своими принципами и поступками, я принялся размышлять о будущем своих детей и о своих отношениях к их матери, согласно законам природы, справедливости и разума, а также той чистой, святой и вечной, как ее творец, религии, которую люди осквернили, прикрываясь желанием ее очистить, и превратили своими формулами в какую-то религию слов. Потому что нетрудно предписывать невозможное, когда не даешь себе труда исполнять предписания. Если я и ошибался в выводах, нет ничего изумительней душевного спокойствия, с которым я следовал им. Если бы я был из тех людей, дурных от рождения, глухих к кроткому голосу природы, в груди которых никогда не зарождалось истинного чувства справедливости и человечности, такое очерствение было бы вполне естественным. Но это сердечная теплота, это живая впечатлительность, это способность привязываться и подчиняться своим привязанностям, эти жестокие страдания, когда приходится их разрывать, эта врожденная благожелательность к ближним, эта пламенная любовь ко всему великому, истинному, прекрасному, справедливому, это отвращение ко всякому злу, это неспособность ненавидеть, вредить и даже желать зла другому, это умиление, это живое и радостное волнение, испытываемое мною перед всем, что добродетельно, великодушно и честно, может ли все это сочетаться в одной душе с испорченностью, попирающей без зазрения совести самую нежную из обязанностей? Нет, я чувствую и смело говорю, это невозможно. Никогда в жизни ни на одну минуту Жан-Жак не мог быть человеком бесчувственным, жестокосердным отцом. Я мог ошибаться, но не очерстветь. Если б я объяснил свои основания, я сказал бы лишнее. Раз они могли соблазнить меня, они могут соблазнить многих других. Я не хочу подвергать молодых людей, которые, возможно, будут читать меня, тяжести того же заблуждения. Скажу только, в чем оно заключалось. Не будучи в состоянии сам воспитывать своих детей и отдавая их на попечение общества, с тем, чтобы из них вышли рабочие и крестьяне, а не авантюристы и ловцы фортуны, я верил, что поступаю как гражданин и отец». И я смотрел на себя, как на члена республики Платона. Древнегреческий философ Платон, 429-347 годы до нашей эры, в своем диалоге «Государство» создал утопическую картину рабовладельческого государства, во главе которого находятся философы, а правление их защищается кастой воинов, обеспечивающих вместе с тем покорность третьей касты — ремесленников и земледельцев. Маркс характеризует учение Платона о государстве как афинскую идеализацию египетского кастового строя. В республике Платона предусматривалось полное отсутствие семьи, что должно было обеспечить преданность каждого гражданина государственному целому. С тех пор сердечные сожаления не раз доказали мне, что я ошибся. Однако рассудок не только не упрекал меня, но наоборот. Я часто благословлял небо за то, что оно спасло моих детей от участи их отца и от тех бедствий, которые угрожали бы им, если б я вынужден был их просто покинуть. Оставь я их госпоже де Пене или герцогине Люксембургской, которые по дружбе или из великодушия, или по какому-нибудь другому побуждению захотели бы взять на себя заботы о них в будущем, были ли бы они счастливей? Сделало ли бы их воспитание, по крайней мере, честными людьми? Это мне неизвестно. Но я убежден, что их довели бы до ненависти к своим родителям, может быть, до отречения от них. Во сто раз лучше, чтоб они совсем их не знали. Итак, мой третий ребенок был помещен в воспитательный дом, как и первые. То же было и с двумя следующими, потому что всего их было у меня пять. Эта мера казалась мне такой хорошей, разумной, законной, что если я не хвастался ею открыто, то единственно из уважения к матери детей. Но я рассказал об этом всем, кто знал о нашей связи. Рассказал Дидро, Гримму, сообщил впоследствии госпоже де Пене, а еще позднее герцогине Люксембургской. Я делал это свободно, откровенно и без всякого принуждения, так как легко мог скрыть это от всех. Гуань была честная, очень скромная женщина, и я мог всецело на нее положиться. Единственный из моих друзей, кому мне пришлось открыться отчасти по необходимости, был доктор Тьерри, лечивший мою бедную Терезу после одних очень трудных родов. Словом, я не делал никакой тайны из своего поведения. Не только потому, что никогда не умел ничего скрывать от друзей, но потому, что действительно не видел тут ничего дурного. Взвесив все, я выбрал для своих детей самое лучшее или то, что считал таким. Я желал бы тогда, желаю и теперь, чтобы меня вскормили и воспитали, как их. В то время как я рассказывал друзьям о своих делах, госпожа Левассер со своей стороны тоже рассказывала о них, но совсем не с такими бескорыстными целями. Я ввел ее и Терезу в дом госпожи Дюпен, которая из дружбы ко мне была к ним очень благосклонна. Мать посвятила ее в тайну дочери. Добрая и великодушная госпожа Дюпен, которой госпожа Левассер не рассказала, насколько я, несмотря на скудость своих средств, был внимателен к их нуждам, с своей стороны щедро помогала им. Дочь по приказанию матери скрывала это от меня, пока я жил в Париже. Она призналась мне в этом только в Эрмитаже, после многих других сердечных излияний. Я не знал, что госпожа Дюпен, она ни разу не показала мне и виду, была так хорошо осведомлена о моих семейных делах. Я до сих пор не знаю, было ли все известно ее невестке, госпоже Шенонсо. Но жена ее пасынка, госпожа де Франкей, знала все и не могла об этом умолчать. Она сказала мне об этом год спустя, когда я уже оставил их дом. Это побудило меня написать ей письмо, которое можно найти в моем собрании. В нем я привожу те доводы, какие мог высказать, не компрометируя госпожу Левассер и ее семью. Поэтому-то я умолчал о наиболее веских мотивах. Я уверен в скромности госпожи Дюпен и в дружбе госпожи де Шенонсо. Я был уверен и в дружбе госпожи де Франкей, которая, к тому же, умерла задолго до того, как моя тайна получила огласку. Разгласить ее могли только те лица, которым я ее доверил. И действительно, это так и случилось после моего разрыва с ними. По одному этому факту можно судить о них. Не желая уклоняться от заслуженного осуждения, я предпочел бы, чтобы меня порицали за мой поступок, чем за такую злобу, какую проявили они. Моя вина велика, но она заблуждение. Я пренебрег своими обязанностями, но в сердце моем не было желания причинить вред, а отцовские чувства не могли проявиться с достаточной силой по отношению к детям, которых я никогда не видел. Между тем изменить дружескому доверию, нарушить самый священный из всех договоров, предать огласке тайны, вверенные нам, обесчестить для забавы обманутого друга, который, расставаясь с нами, уважает нас. Все это уже не заблуждение, а душевная низость и вероломство. Я обещал написать исповедь, а не самооправдание. Поэтому ограничусь сказанным. Мое дело — говорить правду, дело читателя — быть справедливым. Я больше ничего не требую от него.